Я вас категорически приветствую, Клим Саныч.
Добрый день. Всем привет.
Пока ты был в Таиландах, тут опять такое наблюдал.
Хоть не уезжай. Ну, конечно, наблюдал. Интернет-то, слава богу, теперь везде почти есть. Ну, там, правда, местами его нет совсем. Но это такие места, где он не нужен. Всякие горы, заповедники, водопады. Зачем там интернет?
Не
надо там
интернет. Не отвлекаться.
Конечно.
Да. От любования.
Да. Ну, водопад, правильно, нужно изнутри любоваться. Нырнуть, главное, водопад. И там плескаться, как есть.
Масутацу Аяма. Под хладными струями.
Да. Но в целом наблюдал, и оно, конечно, с одной стороны, хочется сказать, как в фильме Бэтмен Нолановском. Я терпеть не могу эту фразу, но я же говорил. Это с одной стороны. С другой стороны, охреневание в собственном мозгу такое, что словами не передать. Что вы делаете? Третье. Что делаете вы, ну, в смысле, которые сидят там наверху и всем рулят, и в конце концов за все отвечают? Вот что делаете вы, что допускаете до вот такого? И ведь это же, понимаете, настолько не первый раз. У нас же уже все уже было дважды на братской Украине в 2003 году и в 2014. Все это уже было в Грузии, в Армении, ну, постольку раз. У нас в 91-м, потом еще в 93-м. Раньше всех.
Да,
раньше всех у нас все это было. А, соответственно, так как болезнь давным-давно известна, против нее рецептура вся понятная совершенно. Но однако она почему-то не только не применяется, но применяются ровно те штуки, из-за которых болезнь прогрессирует. И каждый раз это вызывает жесточайшее недоумение, зачем вы такое делаете. Потому что ну, невозможно оказаться на таких должностях, если ты идиот. Просто ты не доберешься.
Да.
А раз ты не идиот, может, это специально делается.
Только я хотел тебе подсказать. Может, это они сами внутри себя что-то делают, нет?
И это вот, к сожалению, вот тут вот конкретно мы не имеем докладов о разведсводах с этих верхов. Поэтому можно только гадать, кто с кем там поссорился, кто с кем правильно на мавзолее в нужном порядке вставал. Помнишь, как в Советском Союзе это была легенда, что как, чем дальше от Брежнева, тем значит, сильнее расклад поменялся у Кремля.
А тот, кто руководит похоронами предыдущего генсека, тот следующий.
Да, обязательно. Ну, в общем, мы этих не знаем раскладов, можем только по каким-то косвенным признакам, которые нам видны, о чем-то судить, и совершенно не обязательно, точнее, даже не так, скорее всего, это будет неправильно. Но я хотел
не понять. Я бы это гражданам я бы сразу напомнил. Мы, как и все, смотрим в интернеты, информацию получаем оттуда, секретные разведсводки. Никто на стол не кладет, поэтому мы можем делать предположение только из того, что видим. Естественно, тут есть некоторый опыт жизненный, профессиональный там и прочее, и прочее. Исторический опыт, например. Но, тем не менее, это вот так. Не надо воспринимать как истину в последней инстанции.
Если бы нам ложили разведсводки, мы бы точно вам их не рассказали. Это нельзя,
Да. Но идет время, вот что-то выползает, что-то оглашают, что-то говорят. Туман войны развеивается, многое становится понятнее. Даже когда откровенно врут. Это тоже позволяет делать какие-то выводы. Вот я вот пока смотрел, первое, что лично мне бросилось в глаза, что Соединенные Штаты и Великобритания, как в том анекдоте, чуя-чуя, я сама обалдела. Это раз. А второе, что нет никаких предводителей и нет никаких внятных требований. Просто давайте сжечь, губить. И как-то все это вот тихо-тихо, ничего не оглашают. Нет вождя, который кричит: я. Ну, есть, понятно, эти идиоты, сидящие там во Франциях, на Украинах и прочее, есть идиоты, которые там дают какие-то наставления, но внутри-то нет никого. Просто бардак, бегаем, стреляем. Вот это как-то удивительно.
Вот это как раз совершенно не удивительно.
Но Майданы-то проистекают не так. Здесь Яценюки, тут Пашиняны, там это всегда есть. А тут ничего нет.
Не, ну это просто потому, что это не Майдан вовсе никакой.
Так
просто точно. Оно имеет схожую природу, а конкретно чудовищное недовольство граждан. Причем недовольство. Граждане вообще везде недовольны чем-нибудь, это нормально совершенно, они должны быть недовольны, на то не граждане. Но когда это перешагивает за некий рубеж. То есть, когда появляется группа граждан, большая группа граждан, которым просто нечего терять, и которым ваша тюрьма, которая, в общем-то, прям маячит за вашими деяниями, она ничуть не страшнее, чем воля, то вот когда таких граждан делается много, будьте уверены, рано или поздно долбанет. Для этого не нужны, вы не поверите, никакие тетушки, руководители из-за границы. Ничего не нужно вообще. Нужно просто оставить их самими собой. И что-нибудь случится. Что-нибудь. Вы даже не подумаете, что это может повлечь какие-то далекие последствия. Кто-то умрет, кто-то родится, повысит цены на газ, понизится цены на газ.
В общем, кого-то изнасилуют и убьют, а менты отреагируют неправильно.
Или...
Потому что это сын уважаемого человека кого-то убил, и понеслась.
Может быть, все что угодно. То есть, если вы живете на пороховой бочке, или на, правильнее сказать, наверное, на цистерне с нитроглицерином, то вот малейшее сотрясение. Опять же, вот вы едете на грузовике, у вас сзади канистра там на 10 тонн нитроглицерина.
Цистерна, да.
Да, цистерна, как там в том фильме французском, замечательном, старом. Вот вы никогда не узнаете, этот камешек вас убьет или этот камешек, на котором вам сейчас машину болтанет, и нитроглицерин жвахнет. Так что ваша жопа долетит до Луны.
Ну, тут я с тобой немножко не соглашусь. Вот, на мой взгляд, повышение цен на горючее, а у них там, ну, говорят, что очень много машин ездит на газу, да, то вот повышение цен на горючее вдвое, я как-то теряюсь. А у вас действительно люди в правительстве понимают, что они делают, позволяя подобные вещи? То есть, наш горячо любимый капитализм, где невидимая рука все регулирует, ну, вот она отрегулировала. Я все понимаю, да, что вот за кордоном газ стоит в два раза дешевле, и внутри страны надо сделать так же, потому что иначе будут продавать, увозить, еще чего-то. Но тут какая-то бредовость ситуации. Вот вы вот это сделали, и страна взорвалась. Не надо там рассказывать про один город, это массовое недовольство. Вот вы такое сделали, произошел социальный взрыв. А вы думали, прежде чем такое сделать? Это действительно обдуманный шаг? Вам похер абсолютно. Вот возьмем мы в два раза цены на керосин повысим. Или вы решили, вот сейчас повысим, чтобы жахнуло. Это, или вы не понимаете, вы идиоты, или вы умные, и вы это делаете специально. Ну, как-то это выбор небольшой.
Тут опять же вопрос про невидимую руку рынка. Это как-то так, если у вас невидимая рука рынка, то есть стихия. Как так получилось, что синхронно по всей стране весь газ стал стоить в два раза дороже ровно?
Ну, там вроде не по всей стране. Где-то уже был такой.
Ну, в большой, по крайней мере, ее части. То есть, это значит, что это нет у вас никакого свободного рынка. Это спланированная акция, да, тех людей, которые продают, да, газ. Они договорились. Картельный сговор называется это по-русски.
Так точно, да. Но это же очевидные ходы. Лягушку надо варить постепенно. Добавлять...
За год поднимите.
Да, за год поднимите как-то так, чтобы это, ну да, подняли, но на рубль. Потерпим пока. Еще потерпим. Вот оно.
А так вот уже спокойно. В два раза.
А вот в два раза сразу с наскоку. А зачем? Чтобы вот это получилось, я правильно понимаю? Это у вас внутри руководство такое придумано? Ну, это какая-то дикость вообще.
Я не готов судить о том, что там внутри конкретно было. Опять же, не готов, потому что не знаю я. Но я вот что знаю, могу сказать. Недавно с Семеном Ураловым выходил у вас ролик. Угу. Он в целом мне весь понравился. Более того, в подробности даже вникать не буду, потому что Семён все подробности, мне кажется, более-менее толково разобрал. Если там есть какие-то неточности, вы поправьте. Я, опять же, не заметил, я не специалист вот в этих деталях. Но зато я вот что знаю хорошо. Вот совсем недавно, в ноябре, получается, да, в ноябре прошлого года, 2021, наш друг и коллега Олег Двуреченский выпускал 26 роликов у себя на канале «Красное ТВ», которое называлось «Политэкономический обзор», где были разобраны 6 роликов по Российской Федерации и по одному-два, где как Украина, Белоруссия и так далее по всем бывшим республикам Советского Союза. Вот от Прибалтики до самых дальних восточных наших и юго-восточных окраин. Угу. В том числе и про Казахстан там был ролик. Он небольшой, что-то около 20 минут. Но он буквально весь наполнен цифрами. Там каких-то особых выводов нету. Это просто политэкономическое состояние страны по наблюдениям, проверенным 18-19 годов. То есть, что там сейчас конкретно есть. Uh-huh. А есть там, да, кстати, если что, там помимо ролика есть полный текст. То есть не расшифровка ролика, а текст, с которого ролик сделан. Потому что группа товарищей добровольцев там на Красном ТВ уже 2 года делает полное политэкономическое зондирование всего Советского Союза.
Угу. То есть, интересующиеся под роликом можете посмотреть.
Там сейчас документ где-то, наверное, страниц около 400 общий составлен по поводу того, какие компании, сколько, кто, куда.
Это же не секретное.
Нет,
надо все, только интересоваться.
Оно все из открытых источников, но оно перепроверено. Угу. Потому что занимаются этим не какие-то левые люди, а занимаются профессиональные экономисты, люди, близкие к статистике, опять же, на очень высоком уровне. Это все там по 3-4 источникам перепроверяется, сводится, и получается, вот, получается развитие капитализма в России Ленина в новом издании его. То есть, как оно сейчас выглядит. И Казахстан там тоже есть. Потому что Казахстан – это же одна из тех республик, которые создали Советский Союз в результате. И это…
Не Чингисхан.
Нет, нет. Это получается у нас РСФСР, Украинская ССР. И третья по размерам – это Казахстан. Или даже, по-моему, Казахстан больше, вторая по размерам. Сейчас не готов. Короче говоря, очень большая территория, очень важная для Советского Союза территория. Поэтому, конечно, на него обратили самое пристальное внимание. И что мы там имеем? Вот когда это Двуреченский изложил вслух, я это внимательно послушал, а потом прочитал, вот у меня было полное понимание, что это очередной кандидат на социальный взрыв, Майдан. Что хочешь вообще? Почему? Потому что, во-первых, там есть 2 Казахстана. Есть Казахстан условно столичный. Там Алма-Ата, Астана, или как он там, Нур-Султан, или я все время забываю все эти переименования дурацкие.
Акмала, Белая могила, она же Акмолинск,
да.
Целиноград, теперь потом Астана и теперь Нур-Султан. Да.
Вот есть города, Алма-Ата вообще большая, там же 2 миллиона человек проживает, по-моему, если не ошибаюсь. Словом, на 15-миллионный Казахстан 2 миллиона – это прям серьезно. Там есть работа, там есть социальные блага, там есть деньги, там очень неплохие даже по российским меркам зарплаты. У меня есть масса товарищей в академической среде, которые работают, например, в Великобритании, и они видят, как в Великобританию, в Оксфорд присылают учиться бесплатно за государственный счет казахских детей, талантливых. Вы представляете, какие-то бабки. Отправить человека на 5 лет в Оксфорд с оплатой его проживания там.
То есть, это не только плата за учение, это еда,
все
общежитие.
Полный пансион.
Да.
Это же хорошо, когда так делают.
Прекрасно.
С детьми. По-моему, замечательно.
Они, правда, потом все работают на Ми-6, эти дети.
Это как получится.
Ну, да ладно.
Но сама по себе, когда у людей хорошее образование, вот когда у всех будет хорошее образование во всем мире, многие процессы будут происходить несколько иначе, чем сейчас. То есть, эта тенденция очень положительная. А есть другой Казахстан, который численно гораздо больше первого. Это вот те люди, которых называют там бамбеты, которые живут в Средневековье. В юртах, топят юрту кизиком. У них, в смысле социальных лифтов, шансов ровно вот столько. Ноль. Зеро. И живут они так, отрезанные вообще от всего. 30 лет уже. То есть, это уже 2 поколения. И у них рождаются дети. Детей много.
В юрте. Не в Оксфорде.
Нет, не в Оксфорде. И эти, повторю, дети не то, что в Оксфорд, они в школу плохо попадают. И, естественно, в Оксфорд они не поедут, потому что для Оксфорда нужно хотя бы школу закончить. Да какой там нахрен Оксфорд? В МГУ они не поедут. Они вообще никуда не поедут, даже в какой-нибудь алматинский университет. Потому что, опять же, они школу или не заканчивали, или фрагментарно заканчивали. Их все больше, и они превращаются во что? Самое главное. Они превращаются в экономически избыточное население. На эти грабли когда-то, если мы говорим про нашу территорию, куда в том числе и Казахстан входит, наступила Российская империя, когда у нас была масса сельского населения, которым, я сейчас не говорю, там, образование, социальные лифты. Какие социальные лифты? Прокормить они себя не могут, потому что они на этой земле не нужны.
Ну, известная картинка, где крестьянин стоит одной ногой.
Лаптем.
Лаптем, да, чешет репу. И что делать-то? Огромный крестьянин. И вот такой участочек как раз под лапоть.
Вот, потому что освоенная земля в тех местах, в местах компактного проживания, она, в общем, кончилась. Причем из них от 50-30% находилось в руках совершенно не крестьянских, а частных, и туда их никто не собирался пускать. А у крестьян рождаются дети, потому что они на селе не могут не рождаться, они просто нужны. Но их некуда применить, потому что уже участки подроблены так, что дальше будет голодная смерть всем. И получается, что экономически избыточное население. Их в город выплеснули.
Угу.
Город их перевалить тоже не может, потому что промышленности такого размера нету. А опять же, такого количества неквалифицированной рабочей силы применить тоже некуда. Квалифицировать их никто не собирается. То есть, какой вывод? Практический. А ты не нужен. А вот это ты не нужен, равно ты умер. И вот этих людей... Какой-то тюрьмой напугать можно. Это вообще серьезно? В тюрьме там макароны дают с мясом.
Одежда есть.
Спать где?
Трехразовое питание, место для сна.
И что? И в Казахстане образовалось вот это вот экономически избыточное население.
Я с твоего позволения добавил.
С молодежным горбом огромным.
Что к моменту появления гражданина Столыпина, это что он хотел 25 миллионов куда-то утилизировать, да, их надо отсюда убрать и переселить все 25 миллионов человек.
Вот. Ну, там самое-то главное было в том, что даже если бы Столыпинская реформа на 100% удалась, там чисто арифметически доказывается, что ровно через 10-15 лет все бы повторилось еще раз, а потом бы их крестьян переселять-то было бы уже некуда. В Сибирь-то бы их уже переселили.
Ну, и это опять-таки к вопросу про гражданина Столыпина. Вы как-то это, когда начинают про его какие-то подвиги, еще чего-то, вы вдумайтесь. А как это у вас образовалось 25 миллионов лишних людей? Какова была политика до этого? Вы о чем думали вообще?
Ни о чем.
Ни о чем, да. Ну, так и тут, наверное.
Так вот, абсолютно точно так же. Потому что как только Казахстан выбрал невидимую руку рынка и свободный капиталистический путь, либеральные ценности,
угу,
то сразу вслед за этим, прямо через запятую, что деиндустриализация, то есть все, эти люди не нужны, их больше некуда применять. И, что самое страшное, может быть, вообще переход на моноэкономику. Они живут, ну, я сейчас не помню, на какой процент, больше 50, заметно больше 50 на нефтегазовой трубе.
То есть, это не заводы, фабрики,
нет,
которые проклятые большевики
понастроили всем
в рамках российской оккупации понастроили, да, это вы все закрыли, ну, как и везде, да, и, соответственно, живем за счет продажи ресурсов.
Да, те, кто живет около продажи ресурсов,
все хорошо,
все отлично просто. Понятно, что лучше всех живут сами там нефтяники, газовики. Нафтовики не получают нафту, а газовики – газ. Солдаты – патроны. Вот все, кто живет с нафтой и с газом, вот у них все хорошо. Те, кто их обслуживает, тоже, в общем, неплохо себя чуют. Всякая интеллигенция вокруг тоже. То есть, те, кто находится около передела основной прибавочной стоимости. Основная прибавочная стоимость вся получается из нефти и газа, то есть, из ресурсов. Но она же заканчивается. То есть, вы ее раз переделили, два переделили, три переделили. Ну, где-нибудь в контуре на четвертом, пятом оно же закончится. Все. А другой экономики у вас нет. Вы ее закрыли.
Разумно.
Вот. Конечно, какая-то есть. Конечно, какая-то есть экономика. Но Казахстан, это, например, тоже что удивительно, это одна из очень слабых аграрных стран.
Ну, там степь.
Там, в общем-то, можно устраивать эти самые аграрные упражнения, только для этого усилия нужно предпринимать некие, как это было в свое время в Советском Союзе сделано. Ну, опять же, тут не нужно заблуждаться, мы тоже очень слабая аграрная страна.
Мы же еду уже за кордон продаем и обеспечили себя продовольственной безопасностью.
Но мы это большое заблуждение, то, что мы продаем, это как раз плохо. Мы должны ее сами жрать в первую очередь, а избытки продавать возможно за кордон. А у нас получается, как в Российской империи, точно так же. Мы тоже продавали очень много еды за кордон, а дома регулярные голодные бунты. Сейчас, конечно, такое вряд ли возможно, в силу того, что совсем другая агрокультура. Человеческий прогресс очень далеко шагнул. Но, тем не менее, калька довольно хреновая. И Казахстан тоже довольно хреновая калька. А моноэкономика – это что? А это значит, что у вас это экономически избыточное население детерминировано. Оно точно появится. Потому что всех невозможно посадить на нефтегазовую трубу, если вы не размером с какой-нибудь княжество Лихтенштейн. Там можно всех посадить на продажу мобильных телефонов, например. Там народу так мало, что, в общем, никаких проблем. Ну, не знаю, или Норвегия, которая имеет то ли третий, то ли четвертый запасы нефти в мире.
И 5 миллионов человек.
Вот там тоже всем хватит, скорее всего. Опять же, может быть, не всем, но с большой долей вероятности там экономически избыточного населения не образуется, даже если они не будут делать ничего, кроме как продавать нефть. У них там еще селедка и железо есть.
Столько прокормить можно.
Да, да, да. А когда у вас одна труба и большая страна, то нет. Моноэкономика равно экономически избыточное население. И вот дальше мы смотрим, какое это население. Так это же совсем недавно или прямо сейчас кочевое население, то есть сельское население, которое рожает детей. И у вас получается не... у вас получается экономически избыточное население с очень большой молодежной параболой. Там сейчас, по-моему, не помню, 35% молодежи в Казахстане.
Ну, отметим еще, что это малообразованные круги, которых окучивает религия. Вы со своей любовью к религии можете ходить в другие ролики. Их окучивает религия, которая велит плодиться и размножаться. Ну, вот они плодятся и размножаются. Я когда в Узбекистане жил, мы со всем уважением как к узбекам, так и к казахам. Пятеро детей в семье. Ну, это как у нас один.
Нормально. Ничего особенного.
Да, да. Нормально. Вот, да. Вот ты их народил, пятерых. Они растут. И дальше.
И через некоторое время вырастут.
Да.
Одевать их некуда. Поэтому деваться они будут туда, куда может деться необразованный человек. То есть, это самые примитивные выводы, которые могут быть на постановку проблемы. Проблема конкретная. Проблема очень нищей жизни, голода, возможно, преждевременного умирания, что категорически людям не нравится. Проблема? Проблема. Почему это проблема? Вот посмотрите, как Алматы живет. Так они все сжирают, вот и все.
Что они там в городе делают?
Известно,
да. Что, да.
То есть, когда это такая ситуация 10 лет, это очень плохо. А когда она 2 поколения, это неплохо, это катастрофа, потому что люди родились в ненависти, конкретно в ненависти, к этим столичным персонажам. Хотел сказать матерное слово, но не буду. Так вот, ненависть это экзистенциальная. Потому что я живу очень плохо, то есть очень плохо, и я при этом вижу, как люди живут хорошо. Для этого далеко ходить не надо. Это вот соседний город. А они живут так. Ну, то есть, я даже представить себе не могу, откуда такие бабки. То есть, какая-нибудь нормальная казахская зарплата в 70 тысяч рублей. Она по российским меркам очень сильно неплохая.
Да.
А для этого самого Мамбета степного сельского, так он 70 тысяч рублей даже представить себе не может, что это. Ну, и там, когда видят бутики, там тачки, тряпки, шмотки, всем примерно понятно, чего это стоит, откуда. Мы всей семьей за год не наработаем на такое. И люди проникаются ненавистью просто. Ненавистью. Из-за вас не все проблемы. Кстати говоря, они в чем-то правы. На бытовом уровне. Потому что в самом деле из-за вас. Только там конкретно нужно по головам назвать виновных, но нет, не могут, они не образованные. Ну, а дальше, как ты правильно заметил, ими займется религия. Там совсем рядом находятся специальные люди, которые с точки зрения фундаментального исламизма имеют черные пояса. Они им расскажут, что правильный ислам – это ваххабитский ислам, разумеется.
Это вот не ваш вот этот советский, да?
Нет,
это тихий, все мирный, полная херня.
Это все попорчено, посмотрите, как надо.
Вернитесь к корням.
Да, измажьтесь говном.
Медвежьим.
Или там у них козлиным.
Козлиным,
да, верблюжьим. В общем, что-нибудь такое. Автомат Калашникова, духоскрепный, зеленое знамя. И вот все отлично. Давайте.
И да. Где у них на черном знамени нарисована сабля, а под ней написано. Это решение.
Это
да? Точно. Да, именно это решение.
Точно. И оно ложится на бытовое мнение идеально. Потому что вы посмотрите на этих сволочей. Ну, а ярким симптомом того, что вот-вот начнется какая-то херня, этим симптомом является рост псевдопатриотизма и национализма. Как Салтыков-Щедрин говорил, уговаривают за патриотизм, наверное, проворовались. Я сейчас не помню цитаты, но смысл такой. Вот как только там в Казахстане появились все эти самые языковые патрули, рассказы про величие нации, вот опять же коллеги, которые работают в Великой Британии, ну там просто десятками поступают молодые люди из Казахстана, которые сразу говорят, что это первое, что говорят при знакомстве, там, через 5 минут, когда вы более-менее наладили общение. А вы знаете, что Казахстан больше Европы? Ну, это несложно посмотреть на карте, какого он размера. И больше и это должно кое-что символизировать. Просто мы гораздо больше всей вашей Европы, я уж там про эту Британию вонючую молчу. Так вопрос, а что англичанин в Алмату учиться не ездит?
Да, если она настолько велика.
Да. Кстати, совсем недавно в Советском Союзе, во всякое Баку и прочее, в Баку ездили из Англии учиться. Археологии, например. Потому что там была археологическая школа в среднеазиатском направлении лучшая в мире.
Я вдогонку скажу, что в Оксфорд попадают наиболее талантливые и наиболее качественно образованные. Если у них в башке,
да,
а мы больше вашей Европы, я представляю, что там в деревнях, в башках.
Вот именно. Любая шутка про Барата Сагдиева чревата потасовкой, потому что они прямо... Ух, какой Барат, вы чего? То есть, это все прям есть. И это может появиться только с разрешения и при горячем участии государства. Потому что это воспитывается со школы.
Угу.
Ну, а только не говорите мне, что у вас школой руководит какой-нибудь американский госдеп. Угу. Нет, руководит ваш казахский, ну или у нас российский.
Не, ну, если наш собственный госдеп. Если вы прислушиваетесь к мнению американских, я не знаю,
специалистов.
Специалистов, да. Ну, вот результат, да.
То есть, это ваше решение было. Это было ваше решение, что казахи. Подчеркните нужные. Украинцы, белорусы, россияне. Самые великие, самая древняя история, самое там все у нас. Ну, извините, если Казахстан больше Европы, так Россия еще больше.
Кто бы мог подумать.
Да.
Даже больше Казахстана.
Да. Мы даже больше Казахстана, Канады и Европы вместе взятых.
Вместе взятых,
вот.
Да.
То есть, у нас самое большое вообще. И, собственно, и что из этого? Ничего. Размер в данном случае не имеет никакого значения.
Как говорил президент Джордж Буш, just you wait. Недолго вам осталось
так точно.
С такими большими.
Вы просто быть. Подождите.
Да.
О чем это я? Ах, да. Так вот, как только мы наблюдаем подобные симптомы, нужно понимать, что где-то очень большие экономические проблемы, которые сейчас будут решать. Для чего нужен национализм? Только для решения каких-то собственных проблем. Ни для чего больше. То есть, нужно как минимум дать людям понять, что мы сейчас будем все вместе, в смысле вы все вместе. Ну, мы будем говорить, что мы, но по факту вы все, да, вместе будете жить гораздо хуже, чем вы жили. Причем все хуже и хуже и хуже. А работать больше. Или вообще не будете работать. Но мы самые великие, у нас самая древняя история. Мы больше Европы все вместе взятые. Поэтому, ну, мы же горды тем, что мы казахи, украинцы, белорусы, россияне, армяне, азербайджанцы, подчеркните нужное. Турки, немцы, кто угодно. Мы это видим по всему миру сейчас. Давайте вы потерпите просто потому, что мы лучше. Мы лучше. Поэтому, ну, от того, что мы будем жить немного хуже, это же никак не умерит нашей великой культуры, истории и исторической общности вообще, в нашей культурной просветленности.
А жить хуже мы будем не потому, что мы варьё и козлы, а потому, что рядом есть кто-то плохой.
Конечно.
Это... Например, русские оккупанты.
Это следующее. То есть, можно просто настраивать людей потерпеть, а можно указать им конкретную проблему, внешнюю всегда.
Кто виноват?
Кто виноват, да. Ну, да, понятно, что бывают еще внутренние проблемы, например, в Третьем Рейхе так людей спустили на евреев.
Да.
Ну, в Казахстане что-то не на кого спускать, кроме русских, опять же.
Ну, русские-то есть.
Ну, там самое главное, что Россия рядом. Тут не нужно ничего придумывать, около Третьего Рейха рядом не было гигантской Житляндии. Но евреи просто внутри были, они все испортили.
Угу.
Поэтому нужно было с ними разобраться. А Россия, вот она. Поэтому можно объяснить. Если вот такое начинают выпячивать, значит, есть экономические проблемы. А раз есть экономические проблемы, да еще в стране, которую мы только что описали, с моноэкономикой, значит, рядом социальный взрыв, и очень может быть, что им воспользуются какие-то люди из структур, которые хотели бы оказаться у власти максимально полно, и получится настоящий Майдан, как на Украине. А может быть, будет просто социальный взрыв в виде бунта, когда все просто охренеют, они хотели бы воспользоваться, они хотели бы его возглавить, более того, ну, не ожидали, что так получится резко, быстро и хорошо. И тут, конечно, начинается самоподдерживающаяся реакция в виде того, что недовольные люди, вот эти мамбеты, они просто в Алмату приехали, и посмотрите, там сколько уже, за сотню трупов. Если я не ошибаюсь.
Я последний раз слышал 160.
Ну, то есть, рота целая.
Из которых сначала сказали 18 убитых милиционеров и военных, потом сказали 16. Ну, да, 1 к 10.
Ну, то есть, смотрите, вот эта стихия туда выплескивается. Тут же появляются рабочие. Рабочие коллективы, которые выдвигают объективные требования того, что, друзья, вот эта вот инициатива с газом, она дурацкая, но если вы думаете, что это проблема, это не проблема. Проблема не в этом. Проблема в моноэкономике. А также проблема в повышении пенсионного возраста, снижении социальных гарантий, понижении уровня образования, ухудшении доступности медицинских услуг и так далее, и так далее. Вы сами можете вот прямо сейчас накидать себе в блокнотик все проблемы, которые вы видите. И рабочие начинают эти выдвигать требования. И начинают их последовательно отстаивать. Посмотрите, если сначала был вопрос только про газ, то сразу буквально в течение там раз, два, три дней начался просто погром местами. А люди, которые хоть что-то соображают и выдвигают хоть какие-то требования, они стали выдвигать требования, которые далеко перекрывают газовые требования. И все. Это самоподдерживающийся процесс, который сейчас... Там у них президент довольно быстро среагировал, газ откатили обратно, даже дешевле еще сделали, что опять же говорит о невидимой руке рынка. Ты посмотрите-ка, как бывает. А оказывается, можно регулировать, и ничего.
Кто мог подумать, а?
И ничего.
И никто не умер.
Нет.
Даже и на Запад весь газ не продали, обратите внимание, не вывезли.
Нет.
Но это вот отдельный момент суровейшего цинизма, суровейшего. Правительство в отставку.
Правительство отправили в отставку досрочно все. И давить физической силой. Хотя мы прямо там видели неоднократные случаи перехода полиции на сторону бунтующих. Потому что внутри полиции служат точно такие же люди. С родственниками, друзьями, знакомыми. И вообще никаких гарантий в том, что вот эти части будут защищать зашатавшийся режим. А они возьмут и не будут. И что ты им сделаешь? Это же не роботы, которым можно взять там через приложение питание отключить, и они все замрут, пораженные, так сказать, в самый электронный мозг. Нет, это люди, а если у вас, опять же, вот только что Дмитрий Юрьевич заметил, у образованных молодых людей так насрано в башке, почему вы думаете, что у полицейских насрано в башке как-то меньше?
Гораздо гаже, я бы так сказал. Скорбные разумом. Как там? На то он и простолюдин, чтобы ежечасно обозначать свое скудоумие. Но если тебе объясняют, что в твоих бедах виноваты евреи, как в Германии товарищ Гитлер объяснял, или тебе объясняют, что во всех твоих бедах виноваты русские, как им сейчас объясняют, как только мы избавимся вот от этого проклятого коммунистического прошлого, раз, которое вдруг, оказывается, принесли к нам русские, то наступит полное благорастворение. Но осталось их еще выгнать, этих русских, с рабочих мест, чтобы вот сколько их там миллионов живет, валите в свою Россию, а мы вот тут запануем, и все сразу наладится. Ну, это же самые правильные решения, как ты понимаешь. Правильнее у простолюдина ничего нет. Любой, кто раздувает национализм в многонациональной стране, он ведет именно к этому. А вот теперь они в рамках своего национализма, не только они. Вот из нас тут 300 лет соки сосали и ничего не дали. А империя это что-нибудь дала, не дала?
Подавляющему большинству казахов, конечно, нет. Там всякие приличные люди, вот да, они были интегрированы и в состав имперской аристократии, интегрированы, собственно, в государственные структуры. образование, госслужба, перспективы, возможность еще сильнее эксплуатировать собственных единоплеменников прям со всем удовольствием. Это все они получили, а там 90% населения не получили ничего.
А при советской власти?
А вот при советской власти все совершенно по-другому развернулось, просто категорически. Ну, все-таки в Советском Союзе все вдруг стали полноправными гражданами Советского Союза, и человек в Москве в смысле своих гражданских прав не отличался от человека в каком-нибудь кишлаке, вообще никак. У него был точно такой же паспорт, он мог поступать куда угодно, на какие угодно должности, образование получать, любую работу и прочее, прочее, прочее. То есть, какие были проблемы из Казахстана приехать в Москву? Никаких. Вообще никаких проблем. Даже паспорт для этого, о, ужас, был не нужен. Просто можно было приехать и все. И никто бы еще и регистрации не спросил.
Но с определенного-то момента учет в военкомате, прописка, ну, тебя бы там никуда не взяли. Я имею опыт поездок.
Не, ну просто как, если туда приехал, поступил учиться, у тебя сразу будет регистрация, место в общаге и прочее. Да, то есть, да, ты там имеешь право официально находиться.
Да.
Я уж молчу о возможности путешествий по всей гигантской стране. Конечно, сейчас нам скажут, что не выпускали никуда из страны. Друзья, во-первых, не выпускали, а не впускали к себе, потому что железный занавес повесили с той стороны. В 20-30-е годы всем, все, кто хотел, мог ездить куда угодно. Другое дело, что в крестьянской стране это было никому нафиг не нужно, но в массе. Там было чудо доехать из одной губернии в другую, чего 90% населения вообще никогда не делали. А вот тут вы по всей огромной стране можете просто путешествовать, и вам никто слова не скажет. Наоборот, везде хлеб-соль, заходи в гости.
Я приведу свой любимый пример. Помнишь, как в Швейке призывники из Баварии едут, которых для начала надо будет научить говорить по-немецки, чтобы они понимали, что им говорят, и ответы хоть как-то разбирать. О чем это говорит? Это говорит о том, что вы никуда никогда не ездили, никогда, и все ваши дурацкие диалекты, они только потому, что вы никуда не ездите. Вот, и вот это ваша вся цивилизованная Европа. Ну, теперь давай вот посмотри на свою родную страну. Ты понимаешь, как в Пензе говорят, во Владивостоке, на Алтае, ты русских понимаешь, как они там говорят? Идеально. Идеально. Они потому что, ну, интонационно, может, там что-то и какие-то диалектизмы попадаются. А почему?
Ну, потому что все перемешались.
Да, а вот ты представляешь, да, оказывается, можно было ездить куда попало, а многих возили куда надо, блин. И вот, вот так вот. И что вы тут рассказываете? Это про какие-то там нельзя никуда ездить. А кто запрещает из Сицилии в Рим ездить и из Венеции в Рим? Кто запрещает? Никто не... А почему же они не понимают друг друга? То есть, почему же они не ездили? Вы ни хера не видите и думать ни о чем не хотите. А вот здесь обвинять давай, не пойми в чем.
Вот поэтому, конечно, советская власть дала очень много. Ну, а потом от нее все дружно отказались. Сказали, что не любо.
Да.
Не любо, и вслед за советской властью сначала развалилась советская экономика, большая, по всему Советскому Союзу. Ну, а так как все экономики были связаны с общей экономикой, дальше развалились все остальные экономики, потому что удар был настолько чудовищный, и по Казахстану в том числе, что под все разговоры о том, что сейчас у нас невидимая рука рынка наладит все так, что у нас будет Швейцария везде,
да.
Ну нет, Швейцария почему-то не получилась. Нигде не получилось Швейцария, в Казахстане тем более не получилось. Зато везде, где только можно было пойти к максимальной прибыли минимальными затратами, капитализм так велит, пойдут именно так. И пошли в России, в том числе в Казахстане. Потому что есть нефть и газ. А это та штука, которая нужна вообще всем всегда. Поэтому можно ее спокойно продавать. И, в общем, больше ничего можно и не делать.
Прекрасно себя чувствую.
Да. Тут опять же нам скажут, да, что вы такое говорите, там какая инфраструктура, дороги, все это. Посмотрите, как у нас сейчас, кстати, в Казахстане там гораздо лучше стало. Это не признак цивилизации. Извините, пожалуйста. Дорога нужна для того, чтобы перемещаться с места на место. И постройка каких-то новых зданий красивых в городах, это тоже ничего вообще не значит. Потому что признак роста цивилизованности – это собственные новые высшие учебные учреждения, которые подготавливают суперпрофессиональные кадры для собственной экономики, которая непрерывно растет с такой скоростью, что требует все больше и больше и больше высокообразованных людей. Если этого нет, А в Казахстане этого нет. И точно так же этого нет и в России, между прочим. Значит, у вас уровень цивилизованности падает. У вас он падает, этот уровень цивилизованности. А значит, у вас появляются люди, которым можно нагадить в башку, объяснив, что все проблемы можно решить, пойдя сжигать магазины в столице. По-моему, это вполне очевидно. Потому что образованного человека при работе, это важно, образованного человека при стабильной работе с нормальным ясно видным будущим подвигнуть на херню очень тяжело. Я не говорю, что невозможно. Я говорю, что очень тяжело. А в массе, чтобы двинуть людей вот на погромы и бунты, это, скорее всего, невозможно. Ну, там скорбных, ущербных головой может быть там 5, 10, 15, там 150 наберется. Но так, чтобы подвинуть, повторяюсь, образованного, работающего человека со внятными перспективами, рисковать свободой, здоровьем и жизнью, ох, вот масса такие вы не сколыхнете никогда. Поэтому задача довольно простая. Это тут сейчас неважно, у нас капитализм, там социализм, все что угодно. Это нужно, чтобы росла экономика собственная, чтобы она требовала как можно больше образованных людей. Соответственно, чтобы мы этих образованных людей поставляли. Сначала, допустим, у нас своих вузов не хватает, окей, отправляем в Лондон учиться. Там, не знаю, в Кембридж, Стэнфорд или куда там еще хотите.
Не вопрос.
Чтобы просто их обратно забрать. Ну, а постепенно строим свои.
Зовем преподавателей из Кембриджа и Лондона.
Собственно, вот этих вот только что выучившихся у себя ставим. Директорами, профессорами и всем остальным. Которые будут готовить молодую смену.
Для себя.
Да.
Не для Силиконовой долины.
Нет. И вот так, ну просто почему они едут в Силиконовую долину? Потому что тут работы нет. Все очень просто. Когда говорят, что не патриот, и вообще как ты мог поехать? Тут, блин, а как вариант продавать мобильные телефоны за там сколько-то там тысяч рублей с таким-то образованием, которое ты годами получал, положив просто чудовищное количество нервных клеток на это дело и времени. Или работать по специальности в Силиконовой долине. Ну, выбор-то невелик.
Я учился для того, чтобы работать именно по этой специальности.
Это моя мечта жизни всей. Да.
И куда бечь-то?
Если у вас дома будет нормальные условия работы, и эта работа будет с большой гарантией предоставляема, но если вы не полный дебил, то никто не поедет в Силиконовую долину, просто потому что людям сложно срываться на такие дистанции. Там нужно натурализоваться, там у тебя, ну, понятно, какие-то знакомые, может, и будут, образуются, но это не твои люди, там тебе тяжело будет, просто тяжело жить среди незнакомых людей.
Среди чужих,
да, замечу. Чужих, с непонятным языком, с непонятным культурным кодом вообще.
Вот просто представь себе, что ты узбек или таджик, вот ты приехал в Москву, с детства тебя уже не учили говорить по-русски, советской школы нет, ты не умеешь с ними общаться, ты совершенно говоришь плохо. У тебя внешний вид совсем другой. Тебя видно за километр, что ты не местный. Ну, попробуй, встройся в это. Каждый может задать себе вопрос, сколько у него сейчас, ну, там, достаточно близко знакомых, там, пацанов из Таджикистана и девчонок из Узбекистана. Нет.
Вообще. У меня есть.
Ну, редчайший, я имею в виду вот из условно понаехавших на людей, которые приезжают сюда на самые разнообразные работы. Ну, их нет. Вообще, ну давай, а если ты думаешь, что поехав в Америку, там внезапно тебя все полюбят, общество равных возможностей, нет, будешь сидеть в своем маленьком Бангладеш и на таких же, как ты, смотреть, и вовсе не факт, что тебе там лучше станет. Все рассказы про то, как я тут замечательно устроился, они в первую очередь про то, что я совершил правильный поступок, эмигрировав отсюда. Я сижу в русских этих чатах, форумах там и прочее, и поливаю говном Россию. Просто, во-первых, себя убедить надо в том, что я все правильно сделал, продав квартиру, дачу, машину, уехав, сжег все мосты. Ну, как-то надо себя оправдывать. А как можно оправдать? Обдав говном других, рассказывая, а вот у нас в Америке, да это не у вас в Америке, ты-то тут при чем, ёлы-палы. И не факт, что ты там вообще как-то устроился. Я же тебе рассказывал неоднократно, как в городе Лос-Анджелесе такси изловишь. Ну, вот 9 из 10 там либо русский, либо армянин. Армян больше. Они сначала с тобой по-английски разговаривают, потом настороженно начинают спрашивать, как там у вас? Ну, как? А у тебя как? А я вот доктор наук, раньше ездил на грузовиках, а сейчас на такси, очень хорошие деньги. А у вас? Я говорю, ну, видишь, мы здесь, а не ты у нас. Наверное, как-то несоразмерно получается. Счастье-то нашел, доктор наук, расскажи, на грузовиках и в такси. Нашел счастье? Я подозреваю, что нет.
Ну, я же говорю, что когда тебя приглашают на конкретную работу в конкретную компанию, это одно дело, но все равно это неудобно. То есть, если будет выбор у молодого человека ехать работать, допустим, у нас прозрачные границы, совершенно спокойный мир, можно ехать куда хочешь, там Новая Зеландия, Австралия, США, Великобритания, Китай, пофигу.
Мы никого не отговариваем, едьте куда хотите, нет. Блин.
Вот, если у вас там все хорошо наладится, да, слава богу, мы за вас только порадуемся, потому что для нас человек имеет высшую все-таки ценность. Но 99%, там 5, 90, короче, подавляющее большинство, когда будет выбор работать в 20 километрах от дома за такие же деньги, как в 10 тысячах километрах от дома, догадайтесь, что они выберут. Работу в 20 километрах от дома они выберут. Даже не сомневайтесь, потому что просто не нужно совершать над собой такого насилия, как чудовищный переезд.
Знаете, больше скажу, что если работа в 3 остановках трамвайных за 100 рублей и в 2 за 100 рублей. Будет... За 2 будут работать.
Да.
Что это? Непонятно?
Никаких сомнений. Поэтому, если у вас экономика будет требовать новых специалистов, их непрерывно переваривать, вот это и есть рост, который гарантирует страну от социальных потрясений. Только он.
А вот идиотский вопрос. Да. А вот элита, так называемая, она же четко осознает, что вот здесь у нас цивилизация в условной столице. Неважно, Алма-Ата, Москва, неважно. А вот здесь, на периферии, полная жопа, и там растут какие-то орды, известно кого. Может, как-то перераспределить доходы, ну, это утрируем. Может, им свечной заводик какой построить, чтобы они там из кизика кирпичи лепили и еще что-то. Нет, так не бывает.
Это бывает только в том случае, если у вас по какой-то причине капиталист заинтересован в развитии инфраструктуры и, собственно, капитализации собственной территории. Это может быть, если вы живете, например, в Германии конца 19 века.
Угу.
И натурализоваться во Франции германскому капиталу очень тяжело, потому что это враг. Вы там нафиг не нужны. Более того, там натурализоваться-то можно. То есть, все продать.
Проклятые боши, блин.
Все свое немецкое продать французам и уехать, например, до конца жизни жить там, где у них там положено, на Лазурный берег. Так можно. Ты с деньгами, тебя с удовольствием приму, чтобы ты свои деньги тратил. Это капитализм, он так работает. Ну, а если ты имеешь в виду, что у тебя будет немецкий капитал, угу, у тебя там будет какой-нибудь круп пушки делать, так для кого он пушки делает? Для того, чтобы по французам стрелять, и все это знают. И поэтому тебе где-то еще что-то организовать очень сложно, поэтому тебе придется организовывать у себя. Для того, чтобы организовывать у себя, нужны люди, которые станок не сломают в первые 5 минут. То есть, для этого они должны ПТУ как минимум закончить. Для того, чтобы они закончили ПТУ, нужно сначала проучить в школе хотя бы лет 7. И еще бы неплохо бы, чтобы они какую-то дошкольную подготовку имели. Вот вообще в идеале. И в это начинаются вкладывать деньги. Просто начинают туда вкладывать все больше и больше и больше. Таким образом, получается, Германская империя с Гогенцоллернами во главе. Ну, или, не знаю, Франция то же самое, Англия то же самое. Но если, например, Англия, это вот Англия острова, а если Англия в Индии, так Англия в Индии ничего этого делать не будет, нафиг надо. Это колония. Из нее нужно делать economic drill безостановочный, то есть экономическое выкачивание. Если что, официальный термин, принятый в Англии в 19 веке по отношению к колониям, в том числе к Индии. Economic drill, то есть из них нужно выкачивать все. Для чего ты этих сволочей, всех этих индийских мамбетов учить чему ты будешь? Нафиг это надо?
Ни к чему.
И вот если ты находишься в стране, которая не является, только уже не в 19 веке, а в 20-21, ни Англии, ни Франции, ни Германии, ни США, где твои колонии? У тебя нет колонии. А значит, колония у тебя будет собственная страна. И вот у тебя будет вот такая вот часть, где у тебя приличные люди, друзья приличных людей, родственники приличных людей, обслуга приличных людей, ну и так далее. Оно все имеет довольно ослабевающую концентрацию к периферии, а дальше происходит только не революционный, а деградационный скачок. Это колонизированное население. То есть, если что, из них можно, когда будет нужно, выдернуть кого-то на работы.
Угу.
И более того, она будет, это, они будут очень дешевы, потому что желающих вот столько. А если не надо, так пошли в жопу. И вообще на вас нет никакого дела, потому что я капиталист, моя задача – получать прибыль. Прибыль я получаю вот тут. Понятно, что вокруг прибыли нужна некая инфраструктура, ну, хотя бы в виде круга общения, хотя, конечно, далеко не... И в первую очередь не только. То есть, нам нужна обслуга нашей трубы, например, если мы про трубу говорим. Кто-то, кто будет детей учить, кто-то, кто будет лечить детей и тебя, кто-то, кто будет кормить. Ну, в общем, вот это вот все. И вот образуется Алма-Ата, Астана, Нур-Султан. А все остальное – это колония. Это колонизированное население.
Ну, вот.
Поэтому заниматься их там свечным заводиком, кирпичным заводиком из кизика, да кто это будет? Это же понижение нормы твоей прибыли. Этого нельзя делать.
Но есть же государство, например, которое со всего бизнеса получает долю, ему платят налоги, а вот оно, почему оно заинтересовано в выращивании вот этой дикой орды, которая в один прекрасный момент все это государство снесет?
Оно заинтересовано точно так же в получении прибыли, потому что государство – это инструмент насилия в руках правящего класса. Не бывает просто государство как какой-то третьей силы. Государство всегда – это часть правящего класса. Если у вас правящий класс – это рабочий класс, то есть 95% населения, то это государство рабочего класса, то есть подавляющего большинства населения. А если оно капиталистическое, так оно представляет интересы 5% населения. Ну, может быть, и 10%.
То есть ему неинтересно вот это, и оно ничего делать не будет.
Ему интересно только в том смысле, пока обеспечивается прибыль для собственного, продуцента, то есть то, кто это государство продуцирует, то есть для буржуазии в данном случае. Если это, повторюсь, мы сейчас говорим про страну не просто какую-то, а страну с моноэкономикой, где 50% плюс доходов происходит из одного источника, как у нас, кстати. Так вот. Когда у нас такое государство, обеспечивать людей, которые никак не вовлечены в обеспечение трубы, это невыгодно, потому что вы таким образом самим себе понизите норму прибыли. Там занятие происходит этим населением только в виде соблюдения приличий, потому что положено. Но знаете, когда сейчас у нас некоторым образом мировая экономическая рецессия, и прибыль везде падает со страшной силой, поэтому приличие все накладнее. Поэтому, например, можно газ за один день в два раза увеличить в стоимости, например, вот. Или можно, например, годами обещать ни в коем случае не повышать пенсионный возраст, а потом взять его и повысить, потому что некие обстоятельства изменились. Какие? Давайте догадаемся. Так мировая экономическая рецессия. Денег стало меньше, а нужно, чтобы прибыль оставалась на прежнем уровне. Поэтому нужно делать какие-то шаги, даже идиотские, как повышение пенсионного возраста, которое вообще ничего не поможет со 100% гарантией. В смысле сохранения прибыли. Это только иллюзия того, что мы на какое-то время ослабим давление на пенсионный фонд. Это глупость. Оно ни к чему не приведет.
Ну так и чего впереди? Гондурас? То есть, где там полиция живет в отдельных городках, где у них магазины, школы, детские сады, поликлиники свои, а наружу не ходят для того, чтобы сподручнее было расправляться с населением.
Мне кажется, что, опять же, это в данном случае теперь уже мне кажется, потому что это прогноз. Прогноз сделал не сильно благодарный. Мне кажется, что при наличии пока еще гораздо более богатой и сильной России под боком, который, вот что бы там ни говорили, Россия максимально не заинтересована со всеми вместе своими минусами, отвратительными капиталистическими властями, которые нам очень не нравятся. Россия не заинтересована в бардаке на собственных границах очень. Это максимально не заинтересована. То есть, вот совсем. Поэтому пока Россия, как региональная сверхдержава, выступает сдерживающим фактором. У меня остается полное впечатление, что с беспорядками в Казахстане в каком-то очень близком будущем окончательно разберутся, и там пока все утихнет. Но мы же знаем, что это пока, а оно всегда на время. Причем зачастую не самое большое. Потому что, посмотрите, Украина, 3-й год, первый Майдан. 13-14 год, 10 лет всего. Это же очень мало. Снова шарахнуло. Просто почему? Потому что проблема-то не решена. Косметику сделали, но стена-то сожжена термитами. Вы ее переструктурите 20 раз, она же рухнет рано или поздно. И пока Россия заинтересована в порядке, потом она тоже будет заинтересована. Ну, вот, например, возможности не будет. И поддерживать порядок экономическими, политическими мерами, вводом как ограниченного контингента ОДКБ в Чуйскую долину.
Чуйская долина наша.
Вот. Просто не будет возможности, потому что будут какие-то свои проблемы. Повторюсь, мы ничем от Казахстана или Украины не отличаемся, кроме размеров и большого количества денег. У нас просто их больше. У нас больше людей, денег, территорий, всего больше. Но мы от них вот качественно не отличаемся ничем. Мы просто можем за счет вот наличия этого резерва демпфировать критические воздействия на нас экономических проблем, воздействия наших закордонных партнеров. В том числе экономические и политические, а также культурные, мы демпфируем пока. Но пока вот удается, мы вокруг себя порядок хоть какой-то удерживаем. А потом не будем. И тогда, может быть, Гондурас только такой степной. А у нас лесной.
А как ты считаешь, вот там масса народу на это, вот мы ролик с Семеном записали, ну там, как обычно, поднялся вой. Какой из тебя коммунист? Ты считаешь, что это были коммунистические выступления?
Який стубик коммунист, колись ты ежака голую сраку не вбивав. Как написали турецкому султану казаки. Незатейливо.
Это были коммунистические выступления, нет?
Как я уже сказал, там внутри были элементы социалистических выступлений в виде требований вполне законных и правильных. Требования рабочих коллективов организованных. Они там были, я их видел, я их знаю. Это, конечно, элемент социализма в первом приближении. Просто потому, что они не идут дальше экономических требований по-настоящему. То есть, они пока не осознают себя как класс для себя.
Ну, то есть, народ выступает за то, что выплатите зарплату. Прекратите повышать цены. Только вот про это речь идет.
В том смысле, да. То есть, там есть момент политических требований. Но он же дебильный. Как это по-казахски, я не помню. Старика долой или старик пошел вон. Как
Шалкет.
Вот... Да. Я вот забыл, как это звучит. Короче говоря, ну это же бред. Вы же понимаете, что хорошо.
Ну, уйдет и что.
Вы этого-то уберете. Так там будет второй. Такой же точно. От того, что он помоложе, а вы его... не представляете, через 20 лет он тоже будет старик.
Да. А вся его родня останется при этом. Вдруг не в курсе. Вдруг не слышали, что у него есть родственники.
Так даже если вы вообще вдруг каким-то чудом их всех просто аннигилируете,
да.
Туда, при том, что не сменится экономическая, политическая ситуация, сядет такой же точно, с другой фамилией, со своими уже родственниками, угу. И он тоже будет там 30 лет сидеть или 40, или сколько сможет.
Представляете?
Как и он тоже опять будет старик. Через там 30 лет, 40, 20, неважно.
А как тебе тезис насчет того, что приехало 20 тысяч террористов, и они напали на Алма-Ату?
Это чрезвычайно сложно скрыть. То есть, если бы реально были такие перемещения подготовленных контингентов, это было бы настолько хорошо видно, что российская, германская, израильская и прочие заинтересованные разведки... Об этом давным-давно бы уже очень сильно написали.
20 тысяч – это что-то запредельное. Ну, кстати,
это армейский корпус, 20 тысяч человек. Так-то, если что. Это невозможно просто так взять и как-то переместить.
Естественно, как это обычно, что нормальные люди туда не пошли. Это все проклятые мамбеты, колбиты, мырки.
Мырки,
забыл слово тоже. Да, да, все мырки. Вот они понаехавшие, и это они устроили. Ну, с одной стороны, безусловно, да. Если у нас пойдешь в какой-нибудь торговый комплекс, как это там, мол, каким-то модным словом называется. Ну, там пацанов из Средней Азии, из Кавказа горбом просто, потому что им вдесятером сидеть в комнате, где они там вдесятером живут, не очень как-то, надо куда-то пойти, а тут светло. девки ходят.
Тепло, опять же.
Пожрать можно, да, в кино сходить и всякое. Куда им идти-то, хотелось бы узнать. Ну, их очень много. Если ты отправишься на какие-то там, я не знаю, народные гуляния на Дворцовую площадь, их и там много. Ну, а теперь приготовьтесь, среди них тоже ведется активнейшая ваххабитская и националистическая пропаганда. И, так сказать, в известный час, когда в небо взмоет красная ракета, а точнее в Твиттере что-то кому-то скажут, здесь не окажется 20 тысяч террористов?
Тут хуже гораздо всегда, потому что мамбеты – это же не понаехавшие, это же свои. Какие они в Казахстане понаехавшие?
Не, ну там рассказывают, что это приехавшие киргизы. Уже там какого-то джазового музыканта изловили, отметили его. Угу. Он во всем сознался! Да. После чего ролики... О, гад! После чего все ролики убрали, блин.
Короче говоря, тут самое главное, что свои же есть. В огромном количестве. У нас что, не ведется среди русских националистическая пропаганда? У нас она не просто ведется. У нас миллиарды вкладываются в пропаганду матерейшего национализма. Я бы уже сказал даже не национализма, а прямо нацизма среди нашего родного русского населения. Когда ты смотришь на понаехавших из братских южных республик, обрати внимание на людей со славянской внешностью. Рядом их гораздо больше, в разы больше. И вы отлично, вот, должны отлично понимать, что они в силу отсутствия образования, здравоохранения, внятных социальных перспектив, вот они главное взрывоопасное вещество, которое вообще есть в стране, в силу того, что вышеперечисленное, и с ними ведется работа. Десятилетиями ведется работа. Им просто люто срут в мозг каким-то псевдоправославием, псевдоказачеством, псевдорусским псевдовеличием. Я специально говорю псевдо, потому что есть настоящее русское величие, а есть псевдорусское величие. Ну, в том смысле, что мы вообще лучше всех. И пошлите вон все, кто тут, значит, с нами не согласен.
Это не требует доказательств.
Да, да.
Это
да.
Очевидно.
Вот тут недавно некий всем известный хорошо персонаж Егор Просвирнин по кличке Свиногитлер выпал из окна по причине, как говорят, недельного запоя. Ну, я не знаю, так это или не так, я сказал, говорят. Но это же был матерый нацист.
Да.
Основатель говнопортала «Спутник и Погром».
Нацистского.
Строго нацистского. Я залез Контакт в ленту. Я так охренел от комментариев. В мою ленту новостей. Ну, понятно, что у меня там... Сколько там? 20, там 35 тысяч подписчиков, 10 тысяч френдов. Короче, это очень большая эта лента. Но все-таки это люди, которые как-то со мной хоть как-то связаны, хоть через десятые руки.
Угу.
Там Егор Просвирнин, человек, который вывел нормальный русский национализм на новый интеллектуальный уровень. Там его убило ФСБ. Там, и... Мать вашу, какой уровень? Чего? Интеллектуально? Вы вообще читали этого козла? Если уж, извините, это кажется вам интеллектуальным уровнем, то у меня большие сожаления касательно вашего интеллекта.
Это люди, ну, которые... Ты что? Там же эти достаточно авторитетные граждане сразу принялись рассказывать, как он необычно мыслил, какие интересные у него были работы.
Необычно мыслил в смысле того, что говно мазал по бумаге, в этом, да, смысле.
Вы вообще в своем уме, я не знаю, по-моему, в приличном обществе, я не знаю, что уже теперь такими словами называть, но упоминать дегенерата нациста, у него какие-то мысли есть, понимаешь? Да. Вот так-то куча говна, но я оттуда выгрыз несколько зернышек.
Да,
честно, ты вот это из говна зубами там что-то выгрызаешь, отойди. От тебя говном смердит, блин. Это вы считаете какой-то там у него интеллектуальный уровень, еще что? Он помогал Донбассу. Поздравляю. Он целый БТР отправил. Поздравляю, да. Вот кто у вас помогает Донбассу.
Только я же говорю, посмотрите.
Граждан Донбасса это жалко.
Конечно.
Это ты знаешь, помнишь, как у нас когда-то затопило городишко Крымск? Помнишь?
Да. Совсем недавно.
Да. А на Воробьевых горах там принялись собирать гуманитарку, ну и туда примчались наши люди со светлыми лицами и вдруг обнаружили, что там масса гуманитарной помощи в пакетах, на которых наклеены эти от «Единой России». Истерика, скандал, вопли, это надо все оторвать. Вот срочно надо. Это что это такое? Тут вопрос: а что, «Единая Россия» не может никому помогать? А вот этих, ты вот этих в Крымске спросил, которым вот сейчас им жрать нечего, тупо детей надо кормить, бабок, дедок, жену, самому что-то жрать. Они, ты их спросил, нет? Они возьмут вот эту гуманитарную помощь с этой наклейкой?
Это не кошерно.
Да.
Не возьмут.
Не возьмут, да. Ну и что с того? Ну да. Помогал. Как один известный нам персонаж сказал, вы знаете, вот, вся печаль в том, что 60% воюющих в батальонах Айдар, Азов и прочее – это русские националисты. Так-то они прекрасные парни, но они с той стороны воюют, убивая жителей Донбасса, которые хотят говорить по-русски.
Это следующий номер, который можно было бы озвучить. Я лично знаю людей, которые, родившись в России, получив в России образование, отслужив в России в армии и даже сделав некую там небольшую, но военную карьеру, поехали воевать на Украину в батальоны только что перечисленные. Я просто их лично знаю. Вы думаете, вот эти поехали, они уехали? Так они, во-первых, могут вернуться, потому что у них у всех российские паспорта есть.
И очень сильно хотят вернуться.
И многие, я уверен, да, некоторые, правда, не вернутся по причине переселения в лучший мир. Но тем не менее, думаете, у нас дома таких нету?
Навалом.
Навалом. И вот это конкретный взрывоопасный субстрат. Потому что это люди, которым перекосило за 30 лет голову, в первую очередь, отсутствием понимания того, что будет завтра. А его нету. Просто нету и все. То есть даже в России, где, ну, по сравнению с многими другими республиками бывшего Советского Союза, поспокойнее, по крайней мере, начиная с 2000-х, в 90-х по-всякому да. было. Сейчас-то поспокойнее, вроде бы. Я не говорю, что хорошо, я не хочу, чтобы меня поняли неправильно. Я говорю, поспокойнее. Но даже у нас нет никакого понимания, что будет завтра. Вот часто заболеешь, не дай бог, серьезно, где ты будешь лечиться? Будешь ли ты лечиться вообще, а если будешь, обо что тебе это встанет в деньгах? Вылечит ли тебя, потому что...
Я же тебе недавно рассказывал, вот я пошел глаза лечить, я сдал анализов на 25 тысяч рублей.
О, пожалуйста.
Ладно, у меня есть, но я как-то в глубокую задумчивость впадаю, а вот у граждан есть такие деньги?
Так
за анализы.
Анализы.
Да.
Мне вот тут скаканула эндокринная система, мне тоже нужно было сдавать анализы, я их все сдал, ну так я сдал на 13 тысяч рублей анализов. Ну опять же, ну блин, ну вы серьезно? Да они должны бесплатно, но...
Не, можешь пойти их в поликлинику.
Можно бесплатно.
Да.
Там это месяца через 3 у тебя по очереди их возьмут. И опять же, мы же видим на уровень специалистов, которые нас и лечат в том числе, они же учились-то одновременно с нами, а некоторые, представляете, они уже при Путине выучились, то есть совсем недавно. Нам-то все кажется, что все при Брежневе родились. Нет, не все.
Yeah.
Это иллюзия. И... Так они же, может быть, точно такие же специалисты, в смысле врачей, как наши экономисты. И тогда, может, лучше не стоит вообще к ним ходить. Но как-то нет доверия. Хотя, конечно, понятно, что это чисто наносное. Оно неправильное. Нельзя про всех думать одинаково и тем более одинаково плохо. Но это просто в неуверенности дело. Не уверен ты, что будет завтра. Что будет с тобой, с твоими родными, с твоими детьми. Это первое, что перекашивает психику человека. Отсутствие понимания, что будет завтра. Это настолько чудовищный перекос голове наносит, что за 30 лет такой жизни у нас мы получили вот таких людей в большом количестве.
Задам тебе более, так сказать, насущный вопрос. Вот, например, ты сознательный пролетарий, и вокруг тебя много таких же. Ты недоволен сложившейся ситуацией, и вы с товарищами выходите на площадь. А я, например, начальник местного КНБ. И вот мне не нравится, что ты тут вышел, я вообще все это не одобряю. Я беру Гаврилу и Хомяка, Гаврила и Хомяк, садитесь в бульдозер, там, в трактор, немедленно разнесите банк ближайший, оттуда выволочите банкомат, взорвите, сломайте. И, как мы знаем, так происходит везде. Например, да. В благословенных Соединенных Штатах.
Тут... Только что наблюдали.
Да, я двояко имею в виду. То есть, вот часть приличных граждан изначально выходит выразить свои какие-то требования совершенно цивилизованным путем. Вот они вышли. Тут же оживляется уголовный элемент, который в том числе подстрекаю лично я. Бегите, грабьте там. И как только они начинают грабить, я сразу говорю, ну, вы посмотрите, что они устроили. Это вы устроили. Кто они? Террористы внутренние. Это они грабят магазины, хотя вы никуда не ходили. И полиция начинает отстреливать тех, кто грабит магазины. Совершенно справедливо. А потом начнет отстреливать вас. Потому что вы тоже террорюги и собрались государственный переворот учинить. Как быть?
Тут самое главное, что нельзя просто так бегать по улицам. Это тупо. Я об этом уже говорю лет 10, наверное, а может даже больше. В самых разных источниках. Я тоже когда-то бегал по улицам на разных митингах. Это довольно быстро понял, что это очень, очень глупое занятие. Ну, потому что вы так можете только развлечь кого-то. Зачем вы куда-то бегать? Не надо никуда бегать. Вам нужно сначала организовать рабочий коллектив. Самое главное. Где у вас все ваши коллеги. Не обязательно это будут рабочие, например, это будут курьеры или таксисты, пофигу кто. Угу. И, кстати, не обязательно называть его профсоюзом, это во многих местах нынче опять не модно, за это можно очень сильные проблемы выхватить. Назовите это лигой чаепития, например, вот собираться всем пить чай, или, например, пить чай, а друзья по интернету с вами будут пить чай, их будет человек 300.
Берите теплую одежду, термос и хорошее настроение.
Вот, лига чаепития, например, где вы будете обсуждать для начала свои рабочие вопросы. Что у вас там с зарплатой, что у вас там с руководством, что с работодателями. Вот организуйтесь, организуйтесь. И вот там нужно вести как раз ту самую сознательную пропаганду. Вот когда у вас будет трудовой коллектив, соединяйтесь с соседним трудовым коллективом, потому что таксисты идеально могут, например, соединиться с дальнобойщиками, к примеру. Вот когда у вас будет трудовой коллектив серьезный, большой, у вас там в обязательном порядке, как в любой нормальной организации, должна быть своя служба безопасности, которая будет у вас формировать рабочую дружину, когда вы пойдете наконец, когда вы будете выдвигать нормальные требования, вы пойдете на улицу на митинг законный, мирный, цивилизованный. Когда начнутся провокации, вы этих ребят, которые там что-то разламывают, какие-то банкоматы, вы их сами повяжете и сдадите. Сами первые. Это уже нам преподнес опыт 1917 года. Кто следил за порядком в Петрограде? Рабочие дружины следили за порядком в Петрограде. То есть вам нужно, чтобы у вас было государство свое. То есть вы должны быть готовы, выдвигая такого рода требования. Вы должны быть готовы прямо сейчас здесь сменить власть в полном смысле слова. Потому что если вдруг начнется что-то наподобие алматинских событий, вы понимаете, что власти там нет. То есть номинально вроде как сидит где-то президент, у него вроде как какие-то есть полномочия и даже средства эти полномочия исполнить, но прямо сейчас у вас тут нет ничего. И вы участвуете вдруг в погромах.
Да.
Пускай сами вы ничего не громите. Кто виноват? А вы в том числе виноваты. Поэтому нужно сделать так, чтобы там, где выступаете вы, кроме вас не выступал никто. Что как только вы будете выступать прицепом с кем-нибудь, неважно с кем.
Ну, как у нас на Болотной площади.
Да.
Здесь коммунисты, тут монархисты, вместе с ними пидорасы. Мы все выступаем тут, понимаете.
И таким образом вы все вместе пидорасы.
Да, получаетесь. Вы с ума сошли. Как так можно? Свое все должно быть.
Конечно. Поэтому, когда у вас будет свое выступление, повторюсь, тут вот конкретно здесь в практическом применении никакой демократии быть не может. Здесь выступаем мы. И никого, кроме нас, мы не выпустим выступать. Если вы хотите с нами пройтись, так с удовольствием, добро пожаловать. Заходите в наши стройные ряды. Но без ваших пидорских значков, знамен и вот этих инициатив прекрасных насчет того, что сжечь магазин, ограбить банк, это не надо все. Это народные, между прочим, учреждения, которые сделаны нашими руками, на наши деньги, туда заплачены наши налоги. Не надо портить наше, пожалуйста. Хотите мирно с нами протестовать? Добро пожаловать, пускай цветет тысячи цветов, пошли все вместе, но под нашими флагами, с нашими лозунгами, с нашими правилами поведения.
Не просто, не просто.
А по-другому никак.
Согласен, да, да. Вот, примерно так. Спасибо, Клим Саныч.
Братским казахам здоровья, терпения, счастья и скорейшего прекращения бардака.
И русским в Казахстане того же самого, да. На сегодня все.